Всем привет! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Извините, на прошлой неделе не выходили, устроили себе небольшие выходные, но сегодня попробуем компенсировать. Поэтому без всяких дополнительных предисловий, погнали! Начнем с пары просто новостюшек-зарисовочек. Во-первых, хорошая новость. Индекс PMI в сфере промышленности в России в июне составил 50,3 пункта, выше 50. Это говорит о росте. Напомню, в мае показатель был 48,8. Мы растем второй месяц подряд по этому показателю. Это самые быстрые темпы с сентября 2025 года. Но если открыть общее резюме по данному показателю, там все, скажем так, не шатко, не валко. Где-то идет сокращение персонала, где-то есть новые заказы, где-то, соответственно, доработка старых заказов. Ну, а потом ты открываешь, к примеру, BFM и читаешь, что об этом думает бизнес, и все такие, типа, что за индекс, мы о нем даже и не в курсе. Но он растет, а вот она реальность. А реальность, к сожалению, не такая радужная. То есть по цифрам все неплохо, по реальности начинаешь общаться с бизнесменами, все примерно так же, как и было. Просто закрываются проекты, просто небольшой летний позитивчик, который пришел, и, как они это называют, скорее стабилизация падения, нежели чем рост. И вторая новостюха, которая мне понравилась. Прирост наличных денег в обращении в июне составил 450 миллиардов рублей, плюс 18% за месяц. В мае было 381 миллиард, то есть объем наличных в обращении стал расти. Здесь смотрите, какая история. Во-первых, недавно были сообщения про то, что там порядка примерно 550 ярдов вывели со вкладов и счетов. При этом вот как раз-таки только на 400 с лишним ярдов выросло наличное обращение. Куда делись 100 ярдов? 100 ярдов ушли, скорее всего, в потребление. То есть люди снимали это со счетов, чтобы их потратить. Такой маленький инфляционный сигнальчик. И плюс к этому вторая история, которая с этим бьется. Банки ЕАЭС начали вводить комиссию за русский нал. В чем история? Ну, смотрите. Берешь 5 мультов, к примеру, можно 10 мультов, в зависимости от того, сколько у тебя есть. Упаковываешь их в машину или в самолет и отправляешься либо в Белоруссию, либо в Казахстан, либо, соответственно, в Армению. Приходишь туда, в банк, и в банке меняешь их на местную валюту. После чего эту местную валюту ты меняешь уже на что? Правильно, на доляры. Таким вот образом ты выводишь денежные средства из страны. Почему не обменять это в своем городе? Ну, иногда возникают вопросики по наличию новых американских долларов. Я вот сам недавно был в Стамбуле. Соответственно, новые доллары меняются на раз-два без вопросов. Если ты приносишь им старые доллары, они начинают корчить такие турецкие рожи. Нельзя, проблема, брат, да как же так? В итоге меняют, но с комиссией в доллар. То есть ты принес 100, поменяли тебе только 99. Ну, русская жадность, она такая, поэтому многие едут именно в другие страны и меняют там, повторяюсь, через одну ступеньку русские деньги на местные деньги, ЕАЭСовские, потом уже на иностранную валюту. И вот сидят армянские банки, белорусские банки, казахские банки с такой вот кучей русского лаве и думают, а что нам с этим делать? Нам оно не нужно. Потому что обратного спроса на них, естественно, никакого нет. Вот они и вводят комиссию, просто-напросто заградительный элемент для того, чтобы прекратить весь этот поток вывода денег из России. Правда, могли бы зарабатывать тем, что отправляют эти деньги обратно и предлагают российским банкам. Но, видать, российские банки тоже не востребованы в плане дополнительной наличности. Просто такие маленькие зарисовки о том, как оно в реальности обстоит дело в нашей прекрасной стране. Теперь давайте поговорим о главном событии, безусловно, о главном тренде, динамике, называйте как хотите. Это ситуация с топливом. Здесь, во-первых, хочется процитировать господина Новака, который у нас курирует всю топливную индустрию. Он сказал, рынок топливом полностью обеспечен. Здесь, я думаю, у многих людей, которые часами стоят на заправках, возникают вопросики.
Какой чудесный день!
Поехали!
Ну, мы сейчас все это по пунктикам давайте обсудим. Для начала новостной формат, именно все-таки дайджест. Первое. Таксисты рассказали о том, что рост цен неизбежен. Была опубликована статья в «Коммерсанте», где они жаловались на проблемы с топливом, проблемы с тем, что многие водители отказываются теперь выходить на линию и работать. Это приведет к сокращению предложения и, разумеется, росту стоимости поездок. Возникают сразу вопросики. Ребят, смотрите, что касается необеспеченности даже топливом, это касается цен. Где в первую очередь растут цены? Растут цены на несетевых заправках, на независимых. Винки пока еще удерживают эти цены. Сейчас ваш комментарий, на винках бензина нет, спорный момент, но винки цены держат, независимые ломят, без сомнений. Дальше. Вопрос. Вот это утверждение, что таксисты перестанут работать и выходить на линию. А получается, у нас таксисты такие богатые, что могут позволить себе не работать, не выходить на линию и не кормить семью? Как-то очень странная вот эта вот угроза, которая звучит со стороны таксомоторных компаний. Что, может быть, они сами не хотят выпускать водителей на линии в таком случае, но это их проблемы. А сам водитель, я думаю, хочет работать, хочет зарабатывать. Вряд ли он согласится вот не выходить на линию, потому что такие проблемы. Ему, повторяюсь, надо кормить семью. Очень странная угроза. Дальше. Вы не хотите ли вместо того, чтобы рассказывать вот об этих проблемах, допустим, несколько снизить комиссии агрегаторов и поговорить с ними, тарифы и комиссии агрегаторов? Нет? Туда вы не смотрите? Нет. Вот нашли проблему, проблема с топливом, и давайте от нее плясать, рассказывать, почему мы повысим цену. То есть это фактически идет оправдание собственной жадности. Дальше. Почему в таком случае, если вы такие умные, вы не предусмотрели снабжение с нефтебазы по договору или конкретно непосредственно договор с Винком? Сейчас скажут, это договоры, которые стоили бы космических и сумасшедших денег. И что бы они дали? Они дали бы вам то, что у вас было бы реальное честное обоснование повышения тарифов, если бы изменилась стоимость топлива. Вы бы написали и рассказали бы о том, что мы, чтобы избежать любых топливных проблем, заключились с Винками, наше такси получает бензин в полном объеме, однако мы вынуждены повысить цены вслед за вот этой историей. Либо мы вписали бы все вот эти риски в стоимость тарифа, и тогда проблем бы не было. Такси бы ездило, полностью снабженное бензином. Нет, вы этого, разумеется, не сделали. Я напоминаю, что вот вы рассказываете о том, что мы повышаем цены, и таксистов будет у нас меньше. От чего зависит такси? От спроса, от платежеспособного спроса. Вот этот элемент почему-то все игнорируют. Есть такое у меня ощущение, что таксисты промониторили рынок и понимают, что платежеспособный спрос начал несколько снижаться. И для того, чтобы продолжать зарабатывать за наш счет, они выдумали эту прекрасную историю, заказали эту статеечку и проводят просто-напросто потенциальные сокращения для того, чтобы сократить количество водителей и опять жаловаться, что у них нехватка и так далее, и так далее. То есть вот здесь, на этой топливной истории, да, играют сейчас абсолютно все. И играют в разные ворота. Но в первую очередь думают не о людях, да, а о прибытке. Как там это было? Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Вот здесь такая классическая история в плане такси. Идем дальше. Следующее сообщение, наверное, главное, ироничное. Все уже его посмеяли. Наша нефтяная сырьевая держава начала импорт топлива. Действительно, Россия перешла к импорту топлива. Без вопросов. Откуда это топливо, соответственно, пойдет? Ну, мы, естественно, деликатно не называем поставщиков, но враг уже все знает. То есть сайты противника утверждают, что это Индия и что это Беларусь, что, в принципе, логично. Получается, да, мы будем покупать бензин, произведенный из нашей же российской нефти. Да, это факт. Вопрос, сколько он будет стоить? Ну, вот тут интересно, потому что, с одной стороны, это явно дорого, с другой, правительство наверняка будет как-то компенсировать вот это подорожание. То есть вот условно говоря, бензин стоит сколько? Ну, давайте 75, да? Соответственно, а при доставке из другой страны, из Индии, из Беларуси, ну 100. И получается, тебе он по 100 продаваться не будет, скорее всего. Правительство скажет, продавайте его по 76, может быть, 77, а вот эти там 23, 24, 25 рублей, неважно, мы вам компенсируем из бюджета. Главное, ценник удержите хотя бы на вот этом месте. Из бюджета это будет компенсироваться. Я, по крайней мере, так вижу. Что касается Индии, то часть топлива пошла уже морем. И здесь возникает вопрос гражданам англосаксам и гражданину Макрону. То есть будут ли они в Ла-Манше пиратскими способами захватывать, собственно говоря, корабли. Вот Reuters, источник противника, об этом, прямо, можно сказать, прямым текстом пишет и спрашивает. Соответственно, дальше продлили нулевую экспортную пошлину. Окей, это для получения этого топлива. И здесь что еще можно добавить? Ну, вынужденные меры. То есть сейчас на рынке сложилась эта ситуация, и здесь это абсолютно вынужденная мера. Теперь давайте немножко это все разложим. Еще разочек мы об этом с вами говорили. Я пробил данные за 2023 год, потому что дальше данные были закрыты. Соответственно, в 2023 году общее производство автомобильного бензина превышало 40 миллионов тонн. Порядка 43-44 миллионов тонн было производство бензина, производство на отечественных НПЗ. Что касается дизеля, его произвели примерно 90 миллионов тонн. Это вот данные за 2023 год. Данные за 2024, 2025, 2026 должны быть плюс-минус примерно похожими. Это было при загрузке НПЗ в районе 85%. Далее. Что нам рассказывает противник? Что выбито до 40% российских мощностей по производству топлива. При этом враг, это уже западные источники, пытается все-таки найти по-журналистски где-то другие независимые источники. И независимые источники говорят, что ситуация не такая критичная, что на самом деле выбито 15, но может быть 20%. При этом приводятся даже варианты, что когда в моменте, по мнению иностранных, западных аналитиков, было выбито до 20% мощностей, загрузка упала только на 5%. Вот оно так. Все это, повторяюсь, происходит потому, что я рассказывал об этом в прошлом дайджесте, многие российские НПЗ были построены еще при советской власти. К сожалению, к превеликому, это вот мощнейший минус, российские нефтяники болта забивали на то, чтобы инвестировать в развитие, в глубину переработки, в улучшение, в строительство новых НПЗ, потому что все для них построили при советской власти, в России 90-х все это экспроприировали, украли и так далее, приватизировали, это еще официально называется, и начали с этого кайфовать. Ну вот. Объективно новых инвестиций в строительство новых классных НПЗ не было. Ну все. Дальше. Считаем, сколько по факту было выбито, сколько, соответственно, насколько сильно пострадало НПЗ. Потому что в моменте сказать 40% выбито, да, но это в один день. На следующий день может быть 30%, остальное заработало. Это очень скользкая территория. Но даже если оперировать всеми этими данными, то у нас получается производство автомобильного топлива должно было сократиться где-то до 40-38 миллионов тонн. Потребление при этом в среднем по рынку, начиная с 23 года, в 23 году было примерно 36 миллионов тонн. То есть плюс-минус оно должно примерно вот так вот находиться на одной грани. И в теории, повторяю, у нас вот это вот должно было сочетаться один в один. Но что происходит? Поскольку у нас никто, к сожалению, не доверяет официальным источникам, у нас этого вот нет, у нас доверяют только подключившись по VPN, телеграмам, всяким там этим иноагентам и тому подобное. Иноагенты ссылаются на западные источники — это противник. И все рассказывают, что вот у нас кризис начался, и... Об этом говорил и Новак, об этом говорил и президент, и многие другие. У нас начинается необоснованный рост спроса, потому что тебе закричали, а бензина не будет, ты идешь покупать бензин. Доллар подорожает, все бегут три телевизора покупать. Было? Было. Здесь абсолютно та же самая история. И ты получаешь резкий рост спроса на 25-30%, о котором говорят. Дальше. Что происходит? У тебя резкий рост спроса. Там, где было 10 машин, заправлялось, у тебя теперь 30 машин. Приезжает бензовоз. Он выгружает туда это топливо. Но эти 20-30 машин, давай в канистр, давай, вот это вот все. Уезжает бензовоз пустой, приезжает еще 30 машин, автомобилей нет. Все такие, все, давай, кровавый режим блогера, бензин кончился, все, мы там сейчас все умрем. Начинается вот этот хайп, из-за которого начинается сумасшествие. И все это приводит к тому, что реально на некоторых заправках начинаются реально объективные проблемы. Бензовоз приехал. Надо сливать, надо, соответственно, выдавать топливо. Как ты выдашь это топливо так, чтобы всем хватило? Ты вводишь этот чертов лимит в 20 литров, 30 литров и так далее. У тебя какие-то НПЗ и нефтебазы выбиты? Да, выбиты. Другие продолжают работать? Продолжают. Топливо продолжают доставлять? Продолжают. Президент что сказал? Обеспечить топливом. Что сразу сделали после этого? Лимиты продажи на бирже снизились для того, чтобы больше топлива на земле было. Произошло. Но у тебя получается, окей, раньше с одной нефтебазы машинка неделю ехала, теперь она будет ехать две недели. Вот он, проблема логистическая начинается. Но русскому человеку этого не объяснишь, ему все должны и должны прямо сейчас. Это все огромное количество частных историй. И огромное количество частных историй, когда действительно проблемы на заправках, почему-то этого топлива нет, и появляются проклятые перекупы и спекулянты, которые реально перекупают это топливо, опять-таки, на земле. Приезжают и потом начинают его по 400, по 500 рублей за литр отгружать. Такое тоже есть. Вот этот весь бардак и хаос складывается в то, что мы сейчас имеем на рынке. И вообще объективное решение, я вам скажу так. Если бы, просто говорю, в какой-то момент вот все автомобилисты, которые могут на 3-5 дней отказаться от автомобиля и воспользоваться общественным транспортом, и в принципе не сильно от этого пострадают, вот если бы все так сделали хотя бы на 3-5 дней, ситуация бы сразу стабилизировалась. Я вас уверяю. За 3-5 дней просто-напросто отказ от автомобиля, успевает доехать логистика, успевают перестроиться цепочки, топливо сразу появится.
Бензин дорого. Ремонт, страховка, на учет. Зашел в трамвай, сел на свободное место, сзади где-нибудь, доехал до места работы.
Это все единый комплекс, дорогие друзья. Вы сейчас начнете говорить, это все виновато, соответственно, я не знаю, кто у нас там может быть виноват. Во всем виноват президент, вы скажете. Ну, допустим, хорошо. В чем он виноват дальше? В том, что вот ПВО. ПВО вообще не трогайте. Вот ПВО, перед ПВО, надо вот так вот шляпу снимать за то, что они сбивают все то, что летит. Да, что-то пролетает, к сожалению. Но вы хотя бы почитайте, как это сейчас работает. У тебя 300 целей летит, и ты все это сбиваешь. И, к сожалению, 1-2 все равно прилетят. А пацаны на убой работают. Перед ними, повторяю, шляпу снимать надо. Если вы хотите наехать на нефтяников, тут без вопросов. Вот то, что они раньше не инвестировали, не строили НПЗ, то, что они не развивали, не инвестировали в эту область переработки и так далее, это проблема. То, что мы, в принципе, построили на экспорте сырой нефти, вместо того, чтобы перерабатывать и выдавать здесь конечный продукт, вот это проблема. Это уже историческое. Но все, исторически оно случилось, оно произошло. Дальше с этим надо работать, а не сидеть, страдать в интернетах и постить на эту тему комментарии. Лично мое мнение. Но вас это не остановит, вы все равно сейчас напишите в комментариях, в каком городе вы живете, что на заправках у вас топлива нет и так далее. При этом, почему в таком случае в вашем городе пробки, объясните мне. Вы скажете, все они на заправку. Нет, не все. Я вот специально мониторю, открываю, изучаю, звоню. Пробки есть, автомобили есть, но нигде нет топлива. Но при этом эти все пробки в центре города, там, где нет заправок. Объясните мне эту логику, пожалуйста, может быть, я тупой и чего-то не понимаю. Ну ладно, это мы уже закрыли, проехали. Теперь еще несколько фактически интересных историй. Связь с инфляцией от всего этого топливного безобразия. Значит, смотрите, пункт первый. У нас уже начались письма от производителей продуктов питания. В частности, молочники, вот была статья на Форбсе, написали, что из-за нехватки бензина иногда, из-за того, что они вынуждены стоять в очередях на заправку и получать там только по 20 литров, опаздывают они с доставкой продуктов в магазины. А ритейлеры им за это вчиняют иски и требования компенсации. Логика какая? Ты по контракту должен доставить, допустим, молочку до 2 часов 1 числа. Ты доставляешь 2 числа в 9 утра. Не надо мне рассказывать про сроки годности. Нормально там все со сроками годности, но у тебя ритейлер уже этого не принимает, говорит, пошел вон отсюда, и втемяшивает еще тебе штраф за невыполненный контракт. Просто потому, что это бабло, вот оно. Это не бабло от проданного товара. Это бабло чистое, вот оно пришло, потому что они тебя на штраф поставили. Это уже происходит. Молочники просят отменить эти штрафы вот временно, пока есть перебои с логистикой и доставкой. То есть они говорят, мы доставим, мы привезем. Ну, потерпи ты день, полдня, два дня, у тебя появится этот товар, у тебя на складе лежит, мы дополним тебе этот склад, довезем все равно. Но нет, они хотят штрафы. И, разумеется, уже идут все вот эти разговоры, сейчас там дефицит возникнет, сейчас там вот это. Причем они говорят, возможен локальный дефицит, при этом в следующем предложении запасы на несколько недель, а то и на месяц. Типа за несколько недель и месяц довезут они тебе этот товар, но ты же, ритейлер, его не примешь для того, чтобы заработать штраф. Ну, получить этот штраф от них. Вот такая вот прекрасная история. Я еще раз говорю. Проблема есть, я ее не отрицаю. Проблема удара по НПЗ и по инфраструктуре есть, я это не отрицаю. Это все присутствует. Только у медали есть две стороны, ребят. И, соответственно, есть объективная сторона, и есть вот эта субъективная, которая тоже очень сильно влияет на всю ситуацию. Соответственно, дальше. Леша Заботкин уже сказал, что Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при обновлении макроэкономического прогноза к июльскому заседанию по ключу. Июльское заседание, напомню, 24 июля. Перевожу на русский. Велика вероятность того, что в июле 24 числа, возможно, ставку вообще не поменяют. Или если будет изменение вниз, то опять же на те же самые 25 базисных пунктов. Они сказали об изменении траектории в сторону повышения. То есть, если они раньше думали, без учета топливной ситуации, что будут ставку плавно понижать, теперь они понимают, что это плавный угол, он еще более изменился, да? Поэтому здесь ожидать, к сожалению, снижения ключевой ставки не приходится. Дальше. Инфляционные ожидания также, получается, у нас повышаются. Почему? Потому что мы видим эту ситуацию, вот я вам рассказал, да, и вы начинаете думать про тех же самых молочников. Ага, если так это есть, то, получается, дополнительные топливные затраты будут в цене, и цены вырастут. Это инфляционное ожидание. И ты в рамках инфляционного ожидания что начнешь делать? Покупать пока дешевле. Соответственно, рост спроса, пожалуйста, инфляционный фактор. Поэтому еще раз повторяю, 24 июля я вообще уже скорее даже не жду изменения ставки, оставят без изменений. Да? Опять-таки, риски всего этого отразились даже в резюме по ключевой ставке, можете его почитать, там все это было предусмотрено. Банк России при всей моей критике эту вещь прекрасно понимает. Поэтому вот как в их парадигме им понижать ставку при всех этих рисках, совершенно непонятно. В этом плане какие выводы мы делаем? Первое, еще раз повторяю, проблема есть. Не отрицает ее никто, все о ней говорят, и в телевизоре в том числе. Просто в телевизоре, и я в том числе, говорю как? Что вы можете кричать, что это во всем виноваты власти, да, что это ПВОшники бедные, несчастные, во всем виноваты, а мы тут самые пострадавшие, или на себя еще в зеркало тоже посмотреть. Вместо того, чтобы ныть, попытаться как-то тоже во всей этой ситуации поучаствовать. Ну, хоть каким-то образом. Вот все то, о чем я говорю. А свою ненависть о том, что я плохой человек, можете, как обычно, писать в комменты. К слову о ЦБ. Смотрите, вот тут на неделе было много всего. В частности, был финансовый конгресс между, значит, там Центральный банк у нас выступал и все остальное. Герман Оскарович Греф там у нас был. И ключевые вопросы были следующие. Охладилась экономика, переохладилась и производительность труда. Начнем, соответственно, с переохлаждения экономики. Во-первых, там Набиуллина намекнула Грефу, чтобы он этот термин не использовал. А во-вторых, имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики, написано в резюме по ключевой ставке. Для него характерно снижение показателей устойчивой инфляции ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов. Не наблюдается. Я, правда, не понимаю, почему они не наблюдают падение реальных доходов. Не понимаю. Рост безработицы, очень странно то, что они не видят, да? Ну а инфляция, понятное дело, никак. И вот, собственно говоря, удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую. То, о чем я говорил. Растут издержки, растут инфляционные ожидания. Пожалуйста. И, соответственно, это все мы имеем. Вот такая вот тема. Дальше. Герман Греф. У нас тут много чего высказал на этой неделе. Соответственно, по его мнению, экономика в России уже переохлаждена. Борьба мерами денежно-кредитной политики с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, иррационально. То есть Герман Греф, кстати, говорит то же самое, что говорю я. То есть вот у вас есть ключевая ставка, инструмент кредитный, а есть другие факторы разовые. Топливо. У вас есть октябрьские тарифы, не будем забывать про них, что их повысят. У вас есть, что еще, курс иностранной валюты. И что еще? Топливо, собственно говоря, да. Как на это влияет ключевая ставка? Никак. Поэтому он и говорит, что вот эта борьба иррациональна. Дальше. При текущей ключевой ставке он заявляет, что экономика долго существовать не может. Снижайте. Вот та вся история, о которой мы рассказывали во всех прошлых дайджестах, это борьба бизнеса за ставку, что типа должна она идти вниз. Дальше посчитал Герман Оскарович, что у нас реальная ставка в районе 10%. Реальная ставка – это ключ минус инфляция. То есть получается, он видит инфляцию 4,25, если он так высчитал базовую десятку. Да? Вот. И по его мнению, это все создает депрессивную нагрузку на экономику. Все это иррационально и необходимо ставку снижать, если совсем-совсем упрощать. При этом он пошутил неплохо, он сравнил экономику с дойной коровой. Мне понравилось. То есть он как сказал, вот есть корова, корова, которая дает молоко 2 раза в день. Как сделать так, чтобы корова давала больше молока? Дайте ее 5 раз в день. Неважно, что она молока дать не может, но вот Герман Оскарович говорит, что вот это, в принципе, про нашу экономику. И с одной стороны, хочется с ним согласиться, потому что все по делу сказал. С другой стороны, это говорит глава Сбера, который тратит бабло налево-направо, туда-сюда и так далее. Что-то как-то вот не то, да?
Ты еще не врубайся, да? Это наша корова, и мы ее доим.
Ну и вот они в итоге, шерочка с маншерочкой, Греф и Набиуллина, сели на этом финансовом конгрессе Банка России и завели интересную дискуссию на тему производительности труда. Это мантра, которая сейчас вот у всех налево и направо тоже звучит. Но ключевая идея в чем? Набиуллина сказала, вот вы настаиваете все на снижение ставки, чтобы оживить инвестиции. То есть ставка будет ниже, вы возьмете кредиты, начнете их куда-то вкладывать, и все заработает, зашуршит, и все будет хорошо. У вас была возможность инвестировать, когда ставки были низкие. У вас была возможность инвестировать вот на период 22-23 годов, когда вперед, бери и делай, пинка дали под жопу вот этим всем западникам, занимай эту нишу, инвестируй. Вы куда проинвестировали? Вы производительность улучшили? Вы в роботов проинвестировали? Вы в новые офигенные станки купили? Вы вот это сделали лучше? Нет. Куда вы инвестировали деньги? Ну, Герман Оскарович не смог грамотно ответить на этот вопрос. Он там начал рассказывать, а давайте проведем эксперимент, давайте снизим ставку и так далее и тому подобное. Вот там началась у них вот такая дискуссия. Но вопрос-то она задала правильный, что вот сейчас про эту... Кто должен был отвечать за эту производительность? Государство, которое начало настаивать на этом сейчас, потому что прошляпило вариант, что инвестиции хрен знает куда прошли? Или все-таки бизнес должен был тоже об этом задумываться и инвестировать именно в производительность? Никто этим не занимался на протяжении вот этих лет. Так что здесь, я не думаю, что я это скажу, но я реально на стороне Набиуллиной. Что вы об этом сами думаете, тоже напишите в комментариях. Ну, еще пара историй, которые можно рассказать. Опять-таки, в плане СЦБ, это новая атака на ЦБ пошла. На этот раз от Максима Решетникова. Что он сказал? Максим Решетников, министр экономического развития. Рынок труда остывает. Соотношение вакансий и резюме нормализуется. Более того, в каких-то секторах мы видим 4-дневку, неполную загрузку, сектор машиностроения и инвестиционные товары. Вы это увидели? Наконец-то? Мы в дайджестах сколько об этом рассказываем уже? 2 года об этом вам рассказываем. А вы только сейчас это увидели, что у вас рынок труда нормализуется и столько вот этого всего уже нету, да? Угу. Дальше. Доля инвестиций в ВВП достигла рекордного уровня, о чем Набиуллина говорила. Поэтому их снижение не ставит под угрозу потенциал российской экономики. Вся экономика зиждется на инвестициях, но потенциал у нас не пострадает. Да. Это связано с ДКП. Как раз таки наезжает на Набиуллину и многими другими аспектами. Но не надо превращать в фетиш тот или иной макроэкономический показатель. Фетиш или фетиш — это у нас, когда Тарантино женские ноги снимает. Вот это вот. А здесь макроэкономические показатели иногда показывают реально объективную реальность, дорогие друзья. Да? Опять-таки новый термин — инвестиционная пауза у нас. У нас сохраняется потенциал обеспечить экономический рост. В общем, что-то такое ощущение, что я в 80-е попал, прям переместился. Прям вот какие-то программные заявления из серии 80-х Советского Союза. Мало кому это сейчас понравится, да? Ну вот, под соусом наезда на Банк России у нас еще и вот такой вот небольшой рывок в прошлое. Да. Что думаете? Как всегда, пишите. Ну и последняя история, о которой хочется поведать, это, разумеется, история с рублем. Рубль у нас тут скорректировался, причем неплохо так скорректировался. А все происходит почему? Ну, если ориентироваться на то, что не в ЦБ его контролируют, если мы представим себе, что все-таки ЦБ поняли, надо бюджет наполнять, ситуация с бензином и так далее. Надо понимать, что там Трамп и Иран пока не убили друг друга. И непонятно, будут они убивать друг друга, не будут они убивать друг друга, будут они штурмовать, не будут, я ничего не понимаю. Но видно, что нефтянка ушла в район 70, значит, рубль пора корректировать. Поэтому либо Банк России напрямую это делает, либо, смотрите, во втором полугодии 2026 года Банк России будет продавать валюту только на 600 миллионов рублей. В первом полугодии ежедневно было 4,6 миллиарда рублей в эквиваленте. То есть сокращается продажа валюты со стороны ЦБшки. Помните, я вам рассказывал вот этот пример? Навес предложения. Навес предложения станет меньше. Указанный объем продаж, причем не станет окончательным, это зависит от Минфина, чьи операции Банк России должен зеркалировать. А учитывая Минфин, с 1 по 6 июля чистый объем покупок валюты составит 9,3 миллиарда. С 5 по 30 июня было 5,3 миллиарда. То есть объем предложения, продажи уменьшится, объем покупки увеличится. Спрос, толкающий вот это вот предложение вверх, коррекция до 80. По крайней мере, большая часть участников рынка опять об этом заговорила. Но Банк России признал, внимание, 50% динамики курса невозможно объяснить с помощью фундаментальных экономических факторов.
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
То есть мы об этом рассказываем постоянно. То, что он либо ручной, либо психологический, либо так далее. Что у нас психология в основе экономики. Но у них там фундаментальная математика, экономические факторы, и они это признают. Это какой-то троллинг, мне кажется, уже с их точки зрения начался. Вот. Ну а логика опять говорит, что логически курс должен устремиться к 80. Куда он устремится практически, ни я, ни Набиуллина, никто вам, к сожалению или к счастью, не расскажут. Но повторяю. Все факторы за то, чтобы следующая цель по рублю была 80. Будет или нет, когда будет, представления не имею. И на этом, дорогие друзья, все. Как обычно, я уже сказал, можете писать комментарии, можете ставить лайки, можете отправлять это видео всем вашим друзьям и знакомым, чтобы как можно больше людей нас посмотрело и свои гневные комментарии оставило. И напоминаю, мы на всех площадках. Мы есть в Телеге, мы есть в Максе, мы есть в Рутубе, мы есть в Ютубе, мы есть в ВК, мы есть в Дзене. Единственное, что в Рутубе версия сокращенная, но вы это и так знаете. Смотрите полную версию на других площадках и увидимся. Пока.